Мия Стоун, «Сердце железного дерева». Пролог. Айронвуд. Оно не подчиняется общим законам лесного ремесла. Настоящий монтанский айронвуд, железное дерево нижнего прижима, не умеет плавать. Если бросить обрубок такого столба в серую полынью реки Мэдисон, он не закачается на волнах, а уйдет во тьму мгновенно, со свинцовым, беззвучным всплеском, как кусок обточенного обрыва. Лопасти дисковых пил в мастерских Базмена вязнут и ломаются о его кремниевые волокна, оставляя на изломе лишь темный, пахнущий паленой костью след и сноп коротких багровых искр. Говорят, его сердцевина не имеет годовых колец в их привычном, радиальном понимании. Там застыл монолитный, антрацитовый контур, вобравший в себя углерод и мороз за 100 лет до того, как в долину спустились первые пастушьи общины. Силас Мэдисон вбил эти анкерные опоры по периметру нижнего выгона в год большой засухи, когда глина Апсараки растрескалась до костяной глубины. Он не искал легких маршрутов и ровных линий. Он вгрызался кузнечным ломом в скальную породу, сантиметр за сантиметром отвоевывая место под суверенный рубеж. Железное дерево вошло в каменные гнезда без клея и анкерных болтов. Его просто заклинило там тектоническим смещением плит. С тех пор изгородь перестала быть просто обозначением собственности. Она превратилась в физический интерфейс между хаосом горной гряды и обитаемым зазором усадьбы. Каждое бревно здесь удерживает натяг стомельной стальной проволоки так, словно под землей они соединены в единую, замкнутую на себя кабельную систему. Полярные циклоны не способны расколоть этот материал. Они лишь доводят до блеска его фасад. Век за веком стужа вымораживает из айронвуда остатки органической влаги, превращая древесный сок в стеклянный, алмазный кристалл. В 40 градусов ниже нуля, когда тополя у ручья растрескиваются с пушечной громкостью, железные столбы силаса хранят утробное, абсолютное безмолвие. Они не сжимаются и не издают ни единого звука деформации. Они аккумулируют холод внутри своего периметра, покрываясь тонкой коркой игольчатого инея, сквозь которую отчетливо проступает маслянистая, дегтярная чернота сердцевины. Внешняя среда вокруг них может ходить ходуном от весеннего паводка или промерзать на 2 ярда вглубь, но вертикаль опор остается безупречной. Маленький Коул выучил анатомию этого дерева раньше, чем освоил маркеры отцовского карабина. В 7 лет он оставил на угловом костыле ворот первую кожу со своих ладоней, когда попытался на спор перелезть через загон в ноябрьских сумерках. Железное дерево взяло свой налог мгновенно и безжалостно, приварив детские пальцы к обледенелому затылку столба. Тогда Силас не подошел, чтобы помочь. Он стоял на крыльце маточника, окутанный сизым паром от дизель-генератора, и молча наблюдал, как сын учится отделять собственную плоть от чужой плотности через боль и хладнокровие. Коул усвоил этот урок. Чтобы удерживать пространство, зафиксированное айронвудом, твоя собственная внутренняя архитектура должна соответствовать его молекулярному весу. Нужно не бороться с давлением фронта, а стать плотнее самого давления. В долине до сих пор живет старая, редкая легенда, которую передают на дальних заимках. Говорят, что когда этот контур будет окончательно заброшен, когда последний огонь погаснет в горне Мэдисонов, а деревянный маточник разберет на щепки степной буран, эти черные столбы все равно останутся стоять среди гранитных плит. Они врастут в скалу так глубоко, что их невозможно будет выдернуть даже цепями тяжелых тракторов. Железное дерево не умеет идти на уступки и биологически не способно к гниению. Оно просто ждет того, чья воля окажется способна выдержать его весомый, неотвратимый натяг, когда вся остальная земля вокруг уступит натиску льда. Легенда не нуждается в словах. Она забита прямо в мерзлый грунт, где каждый анкер держит небо над долиной.